Первый вопрос, который мы будем сегодня с вами рассматривать, ну, он касается вопроса, который я затронул в прошлый раз в пятницу, да. Как вы помните, в прошлый раз мне был задан вопрос по книге пророка Захарии, 14 главы, и там был вопрос, связан с празднованием праздника Кущи, да. И после того, как я окончил, я прочитал там в чате, да, был вопрос от Зинаиды Стернауза, это с Кабардино-Балкарии, с России, да. Ну, вы помните, я вкратце только чуть напомню, да, что праздник Кущей, да, о котором идет в 14 главе речь, в 14 главе книги пророка Захарии, там речь идет вообще не о празднике, который надо праздновать, как это когда-то праздновалось в Древнем Израиле, да. И об этих праздниках, вот вы знаете, написано там в Пятикнижии Моисея, в частности в книге Левит, да, 23 глава, то вы помните, да, что пророчество указывает на последние дни существования нашей планеты, то есть на события, которые будут перед самым вторым пришествием Иисуса Христа. И, естественно, как бы возникает вопрос, как праздновать праздники. Вот такой, будем говорить, праздник вот в то время, когда будут гонения против народа Божьего, да. И я вам говорил о том, что сам праздник, когда-то он был как праздник, действительно, выходной день, да, там народ собирался вокруг Иерусалима, сходились, оставляли имения свои, да, строили кущи, то есть шалаши из ветвей, там, зеленых растений, да, и жили в них. И вот этот праздник указывал, то есть, ну, так будем говорить, при помощи праздника, вот этого, будем говорить, обряда, Бог пытался донести определенную истину до израильского народа. И этот праздник, как я уже говорил вам, что на самом деле собою говорил или чему учил. Что служение Господу рано или поздно, если будем верны Богу, да, то, как написано в Писании, все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. То есть, как я вам уже говорил, будут жить в кущах, в кустах, в горах, в пещерах, в лесах, в пустынях. Люди, действительно служащие Богу верой и правдой, в чистоте истины, они как живые обличители будут на земле. Ихняя жизнь, ихние слова, ихние убеждения будут разоблачать обманы человеческие, в которых люди живут. И те, которые занимаются обманом, естественно, будут видеть и чувствовать вот в этих людях всегда угрозу своим, будем говорить, обманом. Да? То есть, на самом деле, праздновать праздник Кущей в последнее время, это значит быть готовым, пойти за Христом, куда бы он ни пошел, быть верным ему, невзирая на то, что мы можем лишиться всех материальных и имущественных благ. Там квартиры, дома, пенсии, вкладов каких-то там, у кого какие могут быть там, допустим, в том же банке, да? И уйти, сохранив верность Богу, ну, уйти не в смысле самому покинуть, да? Написано, изгонят вас из синагог, из домов, и враги могут быть стать врагами могут стать домашние наши, да? Так вот, праздновать праздник Кущи, это далеко не будет праздник, я имею в виду в таком смысле, как мы привыкли понимать слово праздник, да? Но, тем не менее, праздник со слезами на глазах. Люди, знающие, что когда эти гонения уже будут, это наступает время действительного приближения второго пришествия Христа. Поэтому, с одной стороны, вроде несчастье, с другой стороны, хороший признак, что мы верны, если мы, конечно, верны, я так в общем говорю, да, и пришествие Христа можно, так как говорится, ожидать вот-вот-вот накануне мы этого события, да. Ну, а Зинаида по поводу того, о чем я рассказывал вам в прошлый раз, да, она написала вот в чате вот такие слова. «Праздновать праздники Господни по Левитам 23 главы для нас». Это она как бы пишет, ну, как бы, как нам можно было бы праздновать, потому что вопрос стоял такой, а надо ли праздновать этот праздник? Так вот, она пишет: для нас праздновать праздники Господни по Левитам 23 главы, каким образом она пишет? В эти даты размышлять о значении того или иного праздника и собираться для духовного общения. Может, для нас это будет полезно, но она не то, что, вот, видите, как бы там утверждает, она, ну, выражает свою мысль и говорит, что, может быть, будет и полезно, да, то есть не настаивает, вот, а как бы говорит, что лишняя причина будет для духовного общения, да. Так вот, что я хотел бы, ну, так, непродолжительно сказать по поводу вот того, что Зинаида написала. Ну, вы поймите меня правильно, да, если праздновать праздники, то там надо еще кое-что праздновать. Тут одно с другим взаимосвязано. И то, что было когда-то в Ветхом Завете, неважно, там жертвы, храмовое служение, праздники какие были в Израиле, да, и прочие там законы какие были, да, все это было взаимосвязано, и там надо было все абсолютно выполнять из всего того, что Бог предписал через Моисея израильскому народу. Ну, я думаю, вы понимаете, праздновать праздник кущей, просто живя в квартире, выйти куда-то на природу, сделать себе там шалаш из зеленых ветвей, да, и пожить. Ну, вы понимаете, это что-то сродни детскости, да. А потом опять пришли, легли на свой диван на мягкий, да. Вы сами понимаете, что это, в принципе, как бы, ну, так будем говорить, можно побаловаться, можно поиграться в такие детские игры, выйти и шалашик построить. Ну, это с детьми, да, просто, но это совсем не тот смысл будет, о котором нам пишет Писание, да. Что настоящий праздник, это уже, как говорится, когда он, вот этот смысл еврейского праздника Кущи будет исполняться в жизни, да. Это действительно когда гонение. И, конечно, сказать, это праздник, не праздник, ну, для кого праздник, для кого и горе, может быть, да. Ну, тем не менее, говорю, праздновать праздник Кущей не получится праздновать как праздник во времена, когда народ Божий будет изгоем по всему лицу земли. Тут не до праздников, это будет суть, это будет реальная жизнь, жизнь гонения, жизнь преследования и лишений всего, что, можно так сказать, за жизнь человек себе накопил, да. Ну, а вот по поводу того, что размышлять в эти даты, да, было бы неплохо, и собираться для духовного общения, ну, что я вам хочу сказать, ну, не буду сразу говорить про вот празднование и этих праздников, да, вот как выражает мысль или мнение Зинаида, да, я вам просто хочу такое сказать. Вот смотрите, вечеря Господня, обряд, который Господь дал ученикам, совершил с ними он этот обряд, ну и как бы через учеников дал нам, ну, христианам, которые будут жить после них, да. И вот мы с вами уже не раз говорили, вот казалось бы, ну вот предписано, надо делать вечерю Господню, ну как бы в церквах и делают, да. Теперь обратите внимание, во что... уж извините, скажу так, выхолостился вот этот обряд. Я вам уже говорил, да, что когда Павел объяснял, совершал вечерю и объяснял это христианской церкви, то он говорил, что Христос взял там хлеб, преломил и сказал: «Сие есть тело мое за вас ломимое». Сие, и в этот момент берет и ломает хлеб, да. Ну и Христос так же самое делал. «Сие творите». То есть, обратите внимание, это символ, который не надо выполнять как праздник или как обряд с определенным ритуалом. Что этот обряд, вечери Господней, о чем нам говорит? Что хлеб, который Христос взял в руки, он преломил и сказал: «Сие есть тело мое за вас ломимое, чтобы вас спасти». Чтобы вас не обидеть, чтобы вас не унизить, чтобы вас не соблазнить, а я пришел в такой плоти, как и ваша. Один в один, да? Я должен был вот так все время ломать свое тело, не позволять своей плоти проявить себя, как это она проявляет у нас себя, да? и тем самым преломляя свою плоть, то есть умерщвляя ее, не давая ей в себе жить и не подчиняясь ей, Христос как бы говорит: «Я вам показываю свою любовь». И вы любите друг друга, а как, когда у нас хочется что-то сказать горькое кому-то, да, хочется там иногда психануть, иногда мы на взводе, раздражены, да? Как нам любить друг друга? Вот, говорит, когда вот плоть ваша вот так будет выступать, а вы ее так берите, как я, и ломайте. Я говорю, смысл простейший, да? Но обратите внимание, во что это все сегодня превратилось. Вечеря Господня, торжественное собрание, знаете, елейные лица, такое, знаете, походка у всех такая, знаете, как вроде на минном поле между растяжками ходим, ну, там стол накрывается, чаша, там стопочки или там, ну, хлеб, да, все накрыто, салфетки, музыка играет. Ну, вы, я для чего это говорю, чтобы вы просто вспомнили, да, кто уже подзабыл. Обратите внимание, ритуал по полной программе, конечно, вид, там это такое, знаете, благоговение, все трепетно как-то чувствуют себя, смиряют себя на этот момент. Но заметьте, объяснение какое, плоть не надо свою ломать. А надо просто приходить на собрание, ломать хлеб и думать, вспоминать страдания Христовы. Я часто задавал вопрос, и как часто? А вот так часто, как часто происходит вечеря. У кого-то она раз в квартал, то есть раз в 3 месяца. У кого-то она раз в месяц. У кого-то она каждую неделю. Ну, раз в неделю. И получается, сие творите в моё воспоминание. Кто-то вспоминает раз в неделю, кто-то вспоминает раз в месяц, кто-то раз в квартал. А такие, как свидетели Иеговы, раз в году. Зато сама правильно. А целые годы не вспоминают? Так вот это же напоминание, чем мы должны заниматься каждый день. И заметьте, это выхолостилось, это я к чему говорю, вот заметьте, склонность человеческая. Вместо того, чтобы заниматься делом, а это дело, я вам должен сказать, довольно, ну, будем так говорить, для плоти неприятное. Это ломать каждый раз себя. Это что, я рот должен закрыть? Это я что, должен сдачи не дать никому, да? Плоть возмущается. И человек имеет такую склонность, вместо того, чтобы заниматься сутью этого обряда, занимается буквой, то есть праздник, торжество, благолепие какое-то, да, смирение такое напускное, музыка, да. Кончилась вечеря Господня. Все, расслабились, забыли, вспоминать не надо, да? А ведь смысл какой, заметьте, этим надо заниматься каждый день. Ломать свое тело, которое хочет повыступать, хочет обидеться, хочет кого-то унизить, над кем-то сиронизировать. Это надо делать. И вы видите, куда мы скатываемся, да? Возьмите вопрос, как говорится, с Днем Господним, да? Вот мы читаем Евреям 4 глава, конец 3 главы и 4 глава, да? Что такое субботство? Павел поднимает вопрос о том, что кроме одного дня субботы есть еще и какое-то такое понятие, да? Которое называется субботство. Суббота – это вот покой, физический покой от физических дел. Вон и день, не делай ни ты, ни сын, ни вол, ни осел, ни пришелец в доме твоем, да? Ну, не делаем, ну и что? Ну вот празднуем, ну и что, и помогло что-нибудь нам, нет. Вот Павел напоминает, что суббота символизирует некий покой. Не просто покой физический для тела от работы, типа полежать на диване, посмотреть телевизор, да? А покой, который определяется работой Святого Духа в нашем сознании, в наших мыслях и в нашем сердце. Слово Божье, которое, будем так говорить, взывает к нам не по субботам только, а каждый день недели, каждый час, каждую минуту, да, Слово Божье нас к чему-то призывает, что-то делать, что-то не делать, а что-то предостерегает, в чем-то обличает. И мы должны откликаться на этот голос и реагировать. И если мы слышим этот голос и повинуемся ему, да, то делаем, как нам Бог предлагает, то заметьте, мы находимся в покое, совесть нас не осуждает, чувство греха перед кем-то мы не испытываем, Дух Святой дает мир и радость в наше сердце. А если мы не слушаемся, мы ходим с чувством внутреннего осуждения. Нам стыдно с кем-то встретиться, посмотреть в глаза. Мы избегаем встречи. Мы не здороваемся, да? Почему? Да и перед Богом становимся на колени, когда молимся. И молимся, прости нас, может быть, в чем. И тут начинаем мы, извините, заминки какие-то такие делать. Почему? Знает собака, где сало зарыто. Я опять к чему это говорю? От субботы, как от козлика, остались рожки да ножки. День просто не надо работать. Можно и в кафе пойти, как это за границей бывает принято. Можно и алкоголя выпить, чтобы был я в духе в день Господень. Можно на диване поваляться. То есть, написано не делать никакой работы. Вот я и не делаю. Но я ни о чем и не думаю. А ведь суббота сама по себе, да, имеет глубочайший смысл. Одна эта суббота контролирует не только 10 заповедей, а вообще спектр всего безмерно обширного закона Божьего. Любое преступление, которое мы делаем, мы тут же внутри слышим голос, обличающий голос Святого Духа, мы теряем покой, совесть нас судит. Мы боимся встречи с Богом, мы боимся встречи с человеком, против которого что-то имеем или сделали, или сказали. Так вот, заметьте, суббота – это один день. А помнить его надо каждый день. И каждый день жить так, чтобы в сердце был покой. И получается, что нарушая любую заповедь, мы автоматически субботу нарушаем, потому что суббота – говорит нам о покое во Христе от осуждения Святым Духом за какую-либо провинность или грех. Смотрим с вожделением, суббота автоматически нарушилась. Это самая трудно исполняемая заповедь. Она, кстати, единственная была в раю. Не было ни Моисея, ни Моисеева закона, ни храма, ни Аарона, не было, ничего не было, и жертв не было. Была суббота от творения. Не произошло бы грехопадение, по сей бы день одна и та же заповедь была бы без конца и без края. А она почему одна нужна? Потому что если мы слышим голос Святого Духа, нам не надо этот кодекс в виде десятисловного закона на скрижалях писать. Нам не надо вот это писать на горную проповедь. Все это должно быть в сердце нашем. И если мы там где-то по неосторожности, как говорят, не дай Бог, где-то чуть-чуть уклонились, мы тут же внутри услышим звон колокольчика, который зазвенит, или тревожная кнопка подаст сигнал. И мы должны будем вернуться. Опять в состояние покоя. Так живите, так поступайте, чтобы не было стыдно ни перед Богом, ни перед человеком. Если мы любим Бога и любим человека, то любовь в нас совершенная, и у нас нет никакого страха. Помните вот эти слова? Боящийся несовершенен в любви. Боящийся не в смысле там, хотя это тоже сюда входит. Там речь идет о чем? Вот это боязнь страха встретиться с Богом. Боязнь страха встретиться с человеком, посмотреть в глаза, против которого мы что-то имели, против которого мы что-то говорили или делали. И если имеем страх с кем-то встретиться, чувство вины, да, то мы несовершенны в любви. А если несовершенны в любви, то мы будем так уже говорить, совершенны в чем-то другом, противоположном. Следовательно, присутствие страха на данный момент говорит о чем? что если сегодня будет пришествие или у нас будет смерть, то нам будет очень-очень туго при рассмотрении вопроса нашего спасения. Я это опять к чему говорю, вы видите, да? Вроде как, говорится, два праздника, не праздника, вечеря, ну, обряд, допустим, да, вечеря, суббота. Заметьте, во что это превратилось? Я это к чему говорю? Давайте добавим сюда еще праздники. Ну, поговорим мы об этих праздниках. Ну, там, кущей, да, там еще какой-нибудь праздник, знаете, первого снопа. Ну, знаете, вот в собрании есть в конце сезона, будем говорить, сельскохозяйственного, да, перед наступлением уже холодов, там, жатвенный праздник. Ну, хорошо, ну, принесли, я не имею ничего против, да. Ну, опять принесли и на год забыли. Вот склонность наша человеческая в какой-то обряд входить, да. Склоняться к исполнению обряда, а не сути. Еще раз говорю, для чего я это вам говорю? Поймите, тут же опять поднимется вопрос, как надо что-то праздновать, если мы и день надо же это как-то узнать, да, и праздновать надо. Обязательно появятся любители, которые давайте будем делать вот эти праздники. Помните, да, кажется, в Колоссянам, да, ну, вдруг ошибся, ну, вы помните эти слова, да, что наблюдают дни, помните, да, новомесяча. Уже это тень была. Мы уже пришли к телу. Мы должны это уже понимать на уровне, будем так говорить, интеллектуальном. Для нас это должно быть естественно, как 2×2=4. Мы будем собираться для духовного общения, будем говорить о праздниках. Поймите, ну раз в году мы попразднуем, и опять же так же самое, оно как и суббота будет, раз в неделю на неделю, и все, и забыли. И как вечеря раз в квартал. Вот если в эти даты надо назначать духовное собрание и собираться, я бы так сказал, в какие даты? Следующий вопрос. А по какому календарю? По еврейскому или по нашему? Значит, надо будет думать об этом, да, о чем? О дате, о празднике. Будем копаться с вами в календарях, выяснять даты, занимать свои мысли, я, извините, так скажу, этими ненужными вещами. А если бы я такой вопрос задал, а разве мы не знаем, что все мы, если мы будем верны Господу, то гонения неизбежны для нас и жить в кущах будем? Разве для нас не самым главным является быть готовым на этот подвиг? Бог дал, Бог взял, как сказал Иов, да? Да будет имя благословенно. А я задаю вопрос, да праздник мы будем праздновать, если мы будем назначать даты, да? А вот готовы ли мы отречься от земного богатства в пользу небесного? Готовы ли мы, вот так сказать, Бог дал, Бог взял? Я не говорю про такие, ну, будем говорить, события, как гонения. А вот это вот непривязанность к земному. То есть мы должны быть как бы выше этого земного тяготения к плотскому, к материальному, да? А вы вот заметьте, вот обыкновенный человек, обыкновенный христианин. Вот надо, допустим, там бригада работает, надо деньги делить. И вот такое желание часто появляется, такое, знаете, вот он столько не заработал, нет, ему надо все урезать, а мне надо сюда добавить. А вот когда мы что-то делим, вот себе лучше, а вам хуже. Я говорю, послушайте, это намеки на то, что мы вообще не оставим никогда наше земное богатство ради истины. Ну, разве что просто отнимут, дадут в шею и запустят нас в космос, на орбиту. Вот это вот, будем говорить, жадность, мелочность, это под себя грести, да, думать о себе, как бы мне выгоднее, как бы вам менее выгодно было. Это я говорю, это по поводу праздника кущей. Мы привязаны, а праздник учит нас быть верным Господу и оставить, не держаться и не скорбеть, как это когда-то сделала, помните, жена Лота. Она не хотела праздновать праздника кущей тогда. Город бедный такой, несчастный, да? Содом. Ну и Гоморра там, и окрестности. Там же домик. Там же радость, там же счастье. Ногами пошла праздновать, да? А сердцем нет. И превратилась, как напоминание нам, верующим, заметьте, просто за сердечное желание не расстаться с этим земным богатством. Это так же самое, как и суббота, да, я вам должен сказать, что написано, не делай никакого дела, да, не делай. Ой, и то надо, ну оставь, на один день оставь вот это земное, к чему привязано твое сердце. Это тоже своего рода упражнение, потому что суббота ограничивает человека, и, как говорится, ну попробуй в этой мелочи быть верным Богу. Постой. Оставь это. У тебя есть 6 дней как бы на это, да? А человеку и это трудно сделать. Поэтому я еще раз что хочу сказать. В принципе, напоминать нам при помощи праздника раз в году, что мы должны быть готовы к гонениям. Но вы понимаете, уже, наверное, в 10 классе вспоминать 2×2 = 4, 2×3 = 6, да? Уже как-то так, ну, я думаю, понимаете, немножко даже как-то, ну, неужели мы такие уж совсем, как говорится, слабенькие, такие маленькие, и нам надо вот эти еще картинки, чтобы нам этим заниматься. Я далеко не буду ходить, да, вот, знаете, вот суббота там, да, день Господень, да, по Библии, там, кто бы что бы ни говорил про воскресенье, ничего там нет, день солнца есть, да, понятно, и у немцев, и у англичан, у американцев, сами понимаете, Sunday, Sonntag, да, это никакое там ни воскресенье, ни с каким-то Иисусом Христом не связано. Это в России так вот как-то, среди славянских народов, и то не среди всех, да. А так вообще это день солнца. Так я что хочу сказать? Вот, ну вот, ладно, тут хотя бы вот как оно есть уже, да, тут кто-то говорит, оказывается, благословения нету, потому что субботу мы празднуем же по нашему календарю, да? А надо же по еврейскому, у нас же солнечные, а надо же по лунному. И занятия теперь у людей, обратите внимание, дополнительное занятие, звонят, так, какой же день суббота на следующей неделе? В пятницу или в четверг? А на следующей неделе в какой день? И вот это занятие себе придумали. А суббота – это день, который напоминает нам о субботе. О покое. А это опять ушло в небытие, да? Это так же самое, как Дух Святой – личность, не личность. Ну, хорошо, был личностью, не слушали. Стал не личностью, тем более не стали слушать. И разговоры на эту тему прекратились, да? А ведь Дух Святой – это, будем так говорить, способ, через который мы с Богом можем соединяться, общаться и освящаться. Я умышленно назвал сейчас способ. Личность, не личность, я не трогаю. Ну, говорю, хоть личность, хоть не личность, ну, мы можем как-то уйти в сторону, и Дух Святой, ну, как-то так тоже, как говорится, подальше от нас, в сторону отставить. Нет. Ну, поднимается вопрос, и вот так важно, вот так нужно. Я говорю, а в чем важность, а в чем нужность? Суть-то совсем теряется. Ну, я это вам просто говорю как свое размышление, я там не пытаюсь, знаете, вот я так сказал, вот так оно должно быть, да? Я просто выражаю свою точку зрения, исходя из определенного опыта и того, что уже, как говорится, во мне там скопилось, я имею в виду в результате исследование Писания. Новый Завет – это, заметьте, уже тело. То есть Ветхий Завет – это тень от Христа, а Новый Завет – это уже я около тела Христа. Там доминировала буква закона, и зачастую дух закона даже не был понятен, да? А тут уже дух закона. Ну, есть некоторые моменты, да, которые как бы остаются с Ветхого Завета. Я уже так говорю, что, знаете, вот, типа, закон Божий, да, ну, заповедь, не убивай, не кради. Тут нету там того, что это, ну, как говорится, обряд какой-то. Нет, тут прямо говорится, не убивай, это не обряд. Хотя я вам говорил, что это еще очень-очень примитивно по сравнению или на фоне Нагорной проповеди Христа. Не прелюбодействуй, то есть это было в Ветхом Завете, это переходит и в Новый Завет, да. Была суббота, она и при Моисее, она была и до Моисея, она была и до потопа, она была еще и до грехопадения Адама и Евы. Как вечный символ святости и чистоты. Поэтому есть некоторые моменты, которые, ну, как говорится, проходят через века, да, но и они даже дополняются более глубоким смыслом по мере нашего возрастания во Христе Иисусе. Ну, а ведь много же было, помните, да, и храм, и служение, и скиния первая, и вторая, и столы предложений, и жертвенник золотой, и из камней, и какие жертвы, и мирные, и за грех, и какие хочешь, да. Да, там это символы, которые указывали на что-то. Так же, как говорю, храм был, туда ходили, там вроде как бы Бог был, да, там вроде как бы происходила встреча между Богом и верующими, да. Новый Завет – это храм вы. Все как бы выпадает, да? Праздники на что-то указывали, да? Вот, вот теперь это, вот, допустим, как я говорю, первый сноп потрясания, первый сноп жатвы, да? Это указывает на спасенных, и первый сноп конкретно, 24 старца – это первые спасенные, которые были воскрешены в момент смерти Христа. Помните, да? Что? В момент смерти Христа там земля потряслась, землетрясение произошло, да, гробы раскрылись, и многие святые воскресли и явились. А потом не пишется, куда делись. В Новом Завете, в Откровении мы там находим 24 старца. Без имен, чтобы мы не гадали с вами. И поэтому я как бы вам, ну, хотел бы еще раз напомнить, да, чтобы мы понимали, что все-таки ветхозаветние обряды, там символы, храмовое служение, они на что-то указывали, они чему-то учили. То, чему учили, это должно было быть зафиксировано в нашем сознании и стать, ну, будем так говорить, простой и ясной истиной, которую надо, будем говорить, уже на что они указывали, эти праздники, да, это надо исполнять или к этому надо быть готовым в своей повседневной жизни, да. Ну, я думаю, на этом достаточно, больше не буду говорить, да. Следующий вопрос уже давненько был задан Александром, я так понимаю, из Запорожья. Вот он тут поднимает такой вопрос, ну, я уже решил все-таки как бы его озвучить, хотя, честно скажу, что, ну, может быть, нам этого и не надо было бы и знать, и заниматься, да, но, тем не менее, вопрос был у меня в блоге, да, и, ну, я решил ответить на него, потому что, знаете, вот глядя на то, как верующие часто клюют на непонятную наживку с тройничком каким-то, да, как кто-то ловит рыбку, да, или там мирную, или там щуку, да, вот глядя на то, как мы, верующие, вот, ну, западаем на вот эти всякие новшества, да, я все-таки решил этот вопрос, ну, прояснить, да. Так вот, Александр из Запорожья пишет. Здравствуйте, Александр. Что вы думаете по поводу того, что в интернете примерно с 2014 года усиленными темпами распространяют информацию о плоской земле? Может быть, кто-то из вас уже и слышал, может, не слышал. Ну, сегодня услышите, да? В интернете только набери в YouTube что-нибудь типа «плоская земля» и вы увидите массу всяких, как говорится, роликов на эту тему. Так вот, распространяют усиленными темпами информацию о плоской земле. То есть, что земля плоская, в космос никто не летал, все фотографии из космоса – подделка, а некоторые люди, которые распространяют данную информацию, смотрите, что Александр пишет, верующие, и они, распространяя данную информацию, ссылаются на Библию и говорят, что Библия говорит, что земля плоская. А Солнце и Луна вращаются вокруг плоской Земли. Ну, Вот это то, что Александр написал, а теперь я добавляю. Еще же вы знаете, верующие верили, что земля на трех китах, на трех слонах. Помню, что-то и про черепах даже было. То есть вот верующие, они чем, как говорится, выделяются, это вот своей верой, да? Вот во что-нибудь будут верить, да? Но только не в то, о чем пишет Писание. И вот говорят, что и Библия пишет, что земля плоская. Не знаю, где в Библии об этом написано, но говорят, да? Ну ладно, пусть говорят. Ну и как бы на каком основании, да, вот появилась вот эта информация, да, о том, что земля плоская. Ну, берут, как говорится, там во внимание. Ну, берут флаг ООН, Организация Объединенных Наций, да, и там вот получается, что, ну, как бы не два полушария, как бы с изображением наших континентов, да, вот как бы одно полушарие какое-то, да, и там вот по центру, как бы полюс, да, и вот от центра в разные стороны вот наши континенты находятся. Видите, вот в ООН же все-таки, Организация Объединенных Наций, как бы мировая организация, видите, земля плоская, вот на каком основании исходит, да. Далее, в космос никто не летал, заявляют, что там это все подделки. Далее, в роликах там можно какую хочешь информацию получить, да. Значит, говорят, что земля плоская. И по краям ее, то есть как бы по периметру вот этого, этой плоской земли в виде диска или блина какого-нибудь, да, по краям стоят стены льда, как в Антарктиде. Вот как в Антарктиду плывут, и там такие, знаете, по несколько сотен метров вверх, вот такие просто отвесные скалы ледяные, да, так вот, и там отламываются, падают, айсберги потом плавают, да, и типа вот по всему периметру Земли, значит, вот такие стоят стены ледяные, ну, как забор, да. Далее там рассказывают и такое, что вот извержение вулканов, излитие вот этой магмы, да, жидкой из Земли во время извержения вулканов, это дело рук человеческих. Мол, под землю закачивают расплавленную магму. Ну и, знаете, вот много еще чего, я все не буду вспоминать. Кому интересно, можете зайти в YouTube, набрать «плоская земля», да, и, как говорится, эта плоская земля вас просто завалит массой информации. С одной стороны, я говорю, YouTube хорошее дело, с другой стороны, там столько всякой глупости тоже есть, не только в YouTube, а и вообще в интернете, да, и все это люди воспринимают. Конечно, все имеют право воспринимать, и кто как хочет, так пусть и верит, да. Но, тем не менее, вы увидите, сколько вот этой информации собралось. Что я хотел бы, отвечая на этот вопрос, ну, в первую очередь сказать. Вот там, ну, пусть, будем так говорить, все понимали, что вот Земля круглая, да. Вдруг она оказывается плоская. А я бы так сказал, пусть Земля хоть квадратная, хоть трехугольная, ромбовидная или хоть пирамидальная будет, да? Для меня это абсолютно одинаково. Ничего не меняется в этой жизни от того, что вдруг кто-то что-то заявил, и вы как будто бы там мы что-то неправильно понимали, теперь вдруг великий свет воссиял над нами. Это вовсе никак на нас, верующих, не влияет в вопросах веры нашего спасения. Ситуация никак не меняется. Хоть круглая, шарообразная, хоть дисковидная, да, хоть квадратная. Все как было, так оно и есть. И все вопросы, все проблемы, какие были, такие остались. Это, знаете, мне тут тоже не так давно задали вопрос, я не стал выносить это, да, хотя так оставил на всякий случай информацию. Вопрос о том, что вы вообще знаете, что квантовый переход сейчас существует. Мы перешли, если мне память не изменяет, потому что я такое даже не люблю запоминать, голову засорять, да. Мы перешли в эпоху Водолея. Я говорю, батюшки, а я и даже и не заметил. А есть же люди, которые заметили. Оказывается, полюса поменялись. Я знаю, что был Обама президент, и вот Трамп стал президентом. Ну вот я заметил вообще, да? Где-то еще что-то произошло, я заметил. Земля поменяла полюса. Совсем не там, на карте, на небосводе, людям были видны различные звезды. Ну, обычно, знаете, есть карта звездного неба, и где там какая планета, созвездие, где находится, это все вроде как бы всем было понятно. Вдруг кто-то заметил, что, оказывается, их там уже нет, они в другом месте, полюса поменялись. Я говорю, вы что-то заметили, такое резкое на Земле что-то произошло? Нет. Оказывается, мы перешли в новую эпоху Водолея. Чуть ли не золотой век начался. Я говорю, а вы посмотрите, где этот золотой век, где это золото у нас на Земле образовалось. У нас же, кроме гадости, на Земле в основном ничего не творится. Но это я опять так добавочно говорю. Тоже вот, и самое интересное, мне верующие прислали. Ну, я не очень так лестно написал, да. И, как говорится, меня оставили в покое, дал понять, что с тобой все ясно. Так вот, по поводу плоской Земли, что я хочу вам сказать. Я, чтобы ответить на вот эти вопросы Александра, да, кое-какие буду говорить свои размышления. Иногда буду задавать вопросы для размышления, ну, чтобы мы, пытаясь ответить на эти вопросы, сами могли прийти к тому, насколько вот это утверждение является истинным или неистинным, да. Ну, и вот начну вот с таких вот, будем так говорить, вопросов, да, и может быть, утверждений каких-то, да. Значит, если Земля плоская, то она подобна, ну, как бы диску блину, да. Ну, получается, с абсолютно ровным, правильной формы, круговым очертанием, да, ну, так получается. Если она плоская, да, то она, значит, имеет очертание какое? Круговое и ровное, да, ну, по своему внешнему периметру. Или все-таки у нее рваные зигзагообразные очертания у этой Земли? Ну, вопрос такой, вот как бы хочу задать тем, которые говорят, что все-таки Земля плоская. Ну, если уже, как говорится, говорим мы, Земля плоская, ну, надо тогда, как говорится, знать и детали, да. Ну, коли вам это уже известно, ну, пожалуйста, так вот, по периметру нашего блина планеты, да, или диска, рваные концы по периметру, зигзагообразные такие какие-то, да? Или они такие, ну, правильной круговой линии? Далее. Вот это, ну, говорят же, по периметру там ледяная стена стоит. Ну, то есть, куда ни иди, ты все равно ткнешься в нее. Задаю вопрос, ледяная стена имеет форму правильного круга или овала, или тоже рваной зигзагообразной площадки? Еще такой вопрос хочу задать. Ну, если там стоит стена, кто-то мог бы сказать, вот ну, если это получается оболочка всей нашей планеты, вот почему-то она изо льда, да? Которая как бы купол, как капсула покрывает нашу Землю. Ну и там, если кто-то из вас будет что-то смотреть на эту тему, да, типа, чтобы мы не могли ни в космос не пробиться, ни куда-то дальше во Вселенную что-то увидеть, узнать. То есть мы как будто бы, знаете, в каком-то изолированном пространстве находимся. Так вот я говорю, что если есть ледяная стена, какой она формы, тоже правильного круга, овала, да, или тоже зигзагообразной рваной конфигурации, да? И еще такой вопрос, а высота какая? Ну, я уже это к чему говорю. Ну, давайте до конца уже говорить, высота какая? Ну, по тем утверждениям, которые кто-то там утверждает, да, то я вам должен сказать, ну, если это куполообразное, да, и мы под куполом находимся, то я вам должен сказать, самолет, если бы летел, все бы врезали самолеты, под водой бы лодки подводные, да, наземные корабли, все бы врезалось в эту стену. Вы что-то подобное слышали на эту тему? Я нет. Далее. Если мы летим в космическом пространстве, да еще и вращаемся вокруг своей оси, то наша планета просто обязана принимать форму шара. Или, если она плоская, то как минимум должна быть правильного очерченного круга. Ну, потому что движение, вращение, оно как бы, понимаете, круговое движение, круговое завихрение и круговое, будем так говорить, обтачивание этого диска Земли должно было бы совершаться. Далее. Если Земля плоская, почему Луна, которую мы с вами видим ночью, да и днем даже видно, да? И самое главное, Солнце, круглые, шарообразные. Или они тоже в виде диска блина существуют, или все-таки они шарообразные? То есть на этот вопрос тоже надо было бы как-то ответить, да? Ну, я имею в виду тем, которые это пытаются утверждать. Еще что я хотел бы вам, сказать, да? Я посмотрел некоторые ролики, иногда, честно вам скажу, те, которые там что-то пытаются озвучивать, иногда, ну, я не хочу никого там обижать и унижать, но иногда даже люди страдают интеллектом. Иногда настолько примитивно, настолько глупо что-то утверждают, но самое, вот, самое неприятное, вот это, что утверждают, знаете, как спецы высшей категории. Что даже просто по ходу задаешь вопрос и думаешь, ну, неужели ты над таким вопросом не задумывался, да? Далее. Где край у той самой плоской Земли? Кто скажет, где вот эта граница? Боюсь, что никто не скажет, где тот край, где можно было подойти и свесить ноги, или залезть на эту стену ледяную и тоже свесить ноги. Дальше. Если Земля плоская, то почему все остальные объекты, планеты, круглые, или они к нам все повернуты одной лицевой стороной диска своего? Понимаете, да? Если там все шарообразное, почему у нас вдруг дискообразное? Далее. Каким образом мореплаватели могли совершать кругосветные путешествия, если Земля не круглая? Далее, как спутники летают над плоской Землей? Туда и обратно или по кругу все-таки? Еще что можно было бы сказать. Если Земля круглая, то можно было... если Земля круглая, то можно без затрат энергии летать на орбите, висеть над определенной точкой Земли. А если Земля круглая, да? А если плоская, то надо падать на Землю, получается, да? Ну, существует же закон всемирного тяготения, есть соответствие там массы, расстояния, да? Массы, я имею в виду, допустим, как центра, типа нашей планеты, и спутник, допустим, как Луна, да? Если шарообразная, то это понятно, если Земля шарообразная. А если плоская... Как летать, как держаться, как вот эта сила гравитации должна действовать. Еще такой момент. Ну, вы все видели Луну, да? Так вот, вот этот месяц, ну, я Луну не полную беру, да, вот, когда там молоденький месяц, да, образуется, помните, да? Так вот, вот этот месяц, да, вот эта часть Луны, которая освещена Солнцем. А вторая часть, которую не видно, это тень от Земли. Именно по форме месяца, да, можно понять, что Земля круглая, а не плоская и не квадратная. Потому что Земля отбрасывает свою тень на Луну. То есть Солнце светит, Земля наша как бы часть своей массой закрывает часть Луны. И вот эта невидимая часть Луны – это тень от нашей Земли. Вы видите очертания там. Довольно-довольно круглая. И пусть попробует кто-нибудь, ну, доказать, что это не так. Далее. Если Земля плоская и дискообразная, то тень от Земли на диске Луны, внутренняя как бы окружность полумесяца, за одну ночь меняла бы свое местоположение от круглой формы диска до овальной и даже до прямой узкой линии, когда плоская Земля становится как бы ребром по отношению к Солнцу. Пусть Земля плоская, как некоторые утверждают, а значит, она не вращается вокруг своей оси. Но как тогда Солнце за горизонт садится. По идее, солнце удаляться должно, а не садиться. Следовательно, хоть день, а хоть ночь должны быть одновременно по всей Земле. То есть вот Земля плоская, как кто-то утверждает. Вот восходит солнце, допустим, да, и заметьте, от востока и до запада, да, от Камчатки там, я не знаю, до Соединенных Штатов Америки, только не через Тихий океан, а через Европу и Атлантический океан, заметьте, должно быть одно и то же в светлое время. Но вы видите, да, что это не так. Хоть день, хоть ночь должны быть одновременно по всей Земле. Но у нас-то не так. Где-то день, а где-то ночь в это же самое время. Ну, возьмите, вот распрямьте, вот как бы, уже так сказать, карту нашей планеты, да? Ну, просто вытяните ее, чтобы это была, ну, как бы плоскость ровная, да? Вот солнце всходит, ну, пусть угол луча солнца, да? Где-то будет чуть больше, где-то чуть меньше, да? Но практически, учитывая размеры Солнца, расстояние от Солнца до нашей планеты, это мизерное, даже, может быть, на глаз незаметное изменение вот этого угла луча Солнца по отношению к Земле. Практически по всей Земле должно быть одновременно день и ночь. А у нас не так. Если бы Земля была плоской, то Солнце постоянно бы освещало всю территорию от России до Америки одинаково. Разве не так? И не было бы так, что в России день, а в США в это время ночь. И мы видим, чтобы как оно практически происходит, что где-то Солнце только восходит, где-то рассвет только алеет, а где-то полный мрак. Если Земля не шарообразная, то как получается, что в одно и то же самое время на Камчатке рассвет, в Сибири еще ночь предрассветная, в Европе глубокая ночь, в Америке полдень? Ведь логично было бы так, что везде было бы, как я уже сказал, утро или ночь. Если бы Земля не была круглой, то и лучи Солнца не были бы под разными углами по отношению к поверхности Земли. Вы же знаете, да, что чем дальше участок Земли от экватора, над которым Солнце, будем так говорить, вертикально к Земле испускает лучи, да, чем дальше участок Земли от экватора к полюсам, тем более острый угол лучей Солнца по отношению к поверхности Земли. Если посмотреть на корабль в море или океане с большого расстояния в бинокль, то нижняя его часть корабля, имеется в виду, да, часть корабля, которая над водой, смотрится как бы находящийся под водой. Если самолет летит на запад от солнца, да, то почему, если он вылетает на рассвете и там скорость приблизительно соответствует как бы наступление света или рассвета на Земле, то почти в такое же самое время там на рассвете приземляется. Если Земля плоская, тогда вопрос возникает. Ну, север, ладно, будем говорить, северное полушарие есть. Так южного же полушария, получается, нет вообще? Или оно все-таки есть? Далее, если Земля плоская, то как обстоит дело с тенью от Солнца? В северном полушарии тень от Солнца падает на север. На экваторе прямо под ногами. То есть вот мы стоим, и как бы под ногами точка от нас всего-навсего, да? То есть вертикально, под прямым углом. А в южном полушарии она, вот тень, да, должна направлена быть на южный же полюс, да? Как на самом деле в южном полушарии падает тень? если этого полушария вообще нет. Далее, если Земля плоская, то как происходит смена сезонов на Земле в северном и южном полушарии? Если Земля круглая, то понятно, что если в северном полушарии, ну я имею в виду в зависимости от того, как ось Земли там наклоняется, да, что если в северном полушарии зима, то в южном лето, и наоборот. И когда в северном полушарии середина весны, то в южном середина осени. А как тогда все это происходит в южном полушарии, если его нет? Далее, если Земля плоская, то не должно быть ни северного, ни южного полюсов, ни оси, вокруг которой Земля вращается. И если Земля плоская, то что под нею находится? Материки находятся в водах океанов. Под океанами снова твердая почва. А дальше что под этой почвой? Ну, я уже называю почвой материю, точнее сказать, да? Далее, если плыть по океанам на все четыре стороны света, и есть конец, как говорится, земли, край земли, да, как уже некоторые утверждают, ледяные стоят стены, да, то мы должны были бы все упираться в ледяную стену. И вопрос, такое происходит со всеми кораблями? Я не слышал. А самолеты, если летят, то тоже должны врезаться в некую стену в атмосфере. Так тоже происходит? Нет. Ну, затрагиваются там некоторые такие вопросы. Значит, вот, я один ролик смотрел, такой, ну, вроде бы, вот в некоторых вопросах что-то правдоподобное. И там вот человек затрагивает такой момент. Говорит, сидели, смотрели, есть карты маршрутов самолетов, да, где, когда, и даже самолеты отслеживаются, кто в какой точке нашей земной планеты находится, как он перемещается, да, ну и там, знаете, вся планета, все в стрелочках, все в путях, да, и там где-то очень густо, где-то там пореже этих, как говорится, транспортных коридоров для самолетов есть, да, ну и вот этот человек вот как бы говорит, что залезли они в систему ГЛОНАСС, которая отслеживает там все движения самолетов, да, в небе, да, и типа вот тоже есть некая нестыковочка, да. Почему они не летят по прямой линии, да, гораздо более короткой, ну, допустим, он там показывает в ролике в одном, да, что вот смотрите, Южная Африка, самолет летит как бы куда? В Австралию. Почему он летит? Сначала с Южной Африки, допустим, там в Арабские Эмираты, там или Саудовскую Аравию, допустим, да. Потом там, допустим, Индия, потом Китай, то есть получается полукругом, и потом летит как бы в Австралию, через Индонезию, там где-то еще посадки есть, да. Вот, казалось бы, смотрите, если Земля круглая, ну так вот лети вот так вот, вот так по прямой. И я так сначала послушал, думаю, ну вроде как бы и да. Действительно, а чего? Ну, там еще он там рассказывает, что вот они вылетели, вот они вроде как летят, а дальше вообще как будто бы пропадает отчет, где в данный момент находится самолет в полете, да? В каком месте планеты? А потом вдруг раз, вот он уже там где-то в Бомбее, допустим, или в Дели, уже приземляется в Индии, да? И что я хотел бы вам сказать? Система навигации GPS, ну, там, как показывали, ну, вроде действительно не отслеживает полетов самолетов над океанами в южном полушарии. И вроде как будет, возникает повод усомниться в том, что Земля круглая. Как я вам сказал, не летят с Африки в Австралию через Индийский океан. А потом я сел и подумал, да. Вы вообще когда-нибудь задумывались над такими вопросами? Вот, а как вообще маршруты самолетов вообще, ну, составляются? Ну, можешь было тоже, смотрите, вот с России лететь, вот зачем с России лететь, ну, допустим, Москва, Лондон, Нью-Йорк, да, ну, через Европу. Или там в Канаду, допустим, ну, а взять, допустим, там Санкт-Петербург, а через Северный Ледовитый океан, через Северный полюс и туда, как говорится, в Канаду. Также может быть гораздо ближе. А все-таки, да, вроде более длинным путем летят самолеты, чем им это. А я вот задал вам вопрос, говорю, вы задумывались, как эти маршруты, ну, создаются, да, и для чего, с какой целью? Вы вообще в курсе, знаете, сколько бывает во время полета возникает, ну, технических неполадок с управлением самолетов? И как часто пилоты запрашивают вынужденную посадку в ближайшем аэропорту? И я вот таким товарищам хотел бы сказать, а вы захотели бы летать прямым рейсом Южная Африка, допустим, да, ну и в Австралию? Хотели бы вот так по прямой через Индийский океан лететь в Австралию? Вдруг что-то такое, вы заметите, сколько экстренно запросил посадку самолет такой-то авиакомпании в таком-то городе, там в Европе, или там в Азии, или там в России где-то, да? Ну и, естественно, предоставляется, он сел, там неполадка какая-то была, быстренько или там заменили самолет, или отремонтировали, да? Вот представьте, летим через Индийский океан с Южной Африки в Австралию. Возникает какая-то техническая неполадка. Ближайший аэропорт в Австралии. Я вам хочу сказать, все пассажиры умрут от одной мысли, что с самолетом плохо, а до Австралии 3333 ведра. Это из сказки про Буратино. Поэтому и летят маршруты, вот именно так, чтобы, ну, где-то поблизости были аэропорты, в случае чего можно было бы совершить вынужденную посадку, если посадка получилась бы. Еще такой вопрос. Если Земля плоская, то каким образом, не будучи удаленным от Солнца, как это понятно по шарообразной форме, в центре плоскости нашей Земли оказался Северный полюс с вечной зимой и льдами? Ну, если круглая Земля, понятно, туда лучи под очень острым углом попадают, а иногда и вообще не попадают туда, да? Поэтому Земля не прогревается, вот она и шапка, как говорится, со льдами, да? А теперь, если Земля плоская, и солнышко светит, ну, можно так сказать, я говорю, взирая на масштабы космоса, размеры Солнца, нашей планеты, расстояние, да, там практически мизерная погрешность в угле попадания луча Солнца на Землю, да, как в центре Земли оказался Северный полюс с вечной зимой и льдами. Далее, если Земля плоская, и вроде как мы говорили, ну, получается, и Южного полюса как такового нету, да? То почему в Южном полушарии, которого вроде бы нет и быть не может, да? Почему там тоже материк, Антарктида, да? Почему чем ближе к Южному полюсу температура точно так же падает? Земля охлаждается, когда это происходит в северном полушарии, и обратите внимание, хоть южное полушарие, южный полюс, хоть северный, вечная мерзлота. Ну и еще коснусь такого вопроса, вот, значит, хочется сказать, умники и умницы, которые что-то подобное утверждают, что вулканическая магма, ну, кем-то, ну, имеется в виду людьми, с помощью науки, техники, да, кем-то искусственно туда, под землю загоняется, чтобы потом якобы, ну, надо же совершать еще и извержение вулканов, да, и таким образом якобы поддерживать теорию шарообразной Земли. Ну, вы понимаете, эта теория очень глупо просто выглядит, да. Давайте вот такие вот, ну, примеры затронем, да. Вот Исландия, допустим, да. Там вулканов полно всяких, там геотермальные воды, там вулканическая деятельность, там, знаете, да, хотя и довольно в северных широтах находится Исландия, да, тем не менее. Там горячие источники, там люди купаются, там можно вообще, как говорится, отопления не иметь, просто эту горячую воду загоняют в отопительную систему и обогрев жилищ, да. Так вот, что я хочу сказать. Исландия, если бы этим занималась, да, загоняла горящую магму под землю для создания видимости, ну, вы поняли, да, что Земля все-таки плоская, а не шарообразная, то я вам говорю, что Исландия разорилась бы, если бы она создавала жидкую магму и загоняла ее под землю. Она разорилась бы и исчезла бы с карты земли. Пусть Россия попытается все вулканы и гейзеры Камчатки, допустим, да, постоянно искусственно закачивать, ну, для доказательства вот этой теории, да, что Земля, значит, не круглая, да, чтобы доказать, что она плоская, вот пусть Россия занимается, вот все вулканы туда закачивают вот эту магму, да. То я вам должен сказать, с Россией воевать не надо будет, она сама по себе разорится и распадется от того, что все деньги будут туда уходить. И их не хватит просто. Еще что я вам хочу сказать, чтобы вы просто поняли, да, когда кто-то заявляет, что эту магму кто-то производит и туда загоняет, то я вам должен сказать, температура магмы, которая находится в земле, и которая уже чуть остыв, допустим, да, там, на сколько-то, может, сотен или тысяч градусов, да, но температура магмы в нашей планете составляет около 10 тысяч градусов. В этом состоянии нет ничего твердого, включая горные породы. Все в жидком таком огненном плазменном состоянии. Пусть кто-нибудь для начала создаст такую температуру, потом создаст такие технические средства, которые бы эту температуру выдерживали и не плавились, да? И с помощью их пусть кто-нибудь загонит ее под землю, и пусть потом так подогревает горные породы, чтобы они постоянно были жидкими и постоянно перли из земли. Такой температурный режим возможно создать только глубоко под землей и с тем огромнейшим давлением, которое там, ну, существует. Пусть кто-нибудь такое создаст на, ну вот, под землей на большом удалении от охлаждающей поверхности земли. Вы понимаете, насколько вот эти утверждения, ну, глупо выглядят, когда кто-то вот что-то подобное утверждает. Вы знаете, я думаю, этого достаточно, да, вот просто, чтобы вот так вот подумать, поразмыслить. Можно было бы еще этим заниматься, но я вам так хочу сказать. И того, что я там сел, помозговал, послушал, какие вопросы возникли, вот просто взял себе так, набросал план так, чтобы, ну, не забыть, потому что что-то обязательно забудешь. Это я к чему хочу это еще все это сказать, да? Вот Александр пишет, что вот верующие это распространяют. Вы понимаете, что вот верующие, мне кажется, больше всего распространяют каких-то глупостей, потому что они не вникают, они вот верят, их, они привыкли вот верить. Вот что-то новое, и неважно что, ну, знаете, вот есть такая болезнь, называется лайкомания, да? Что там эти фотки свои вывешивают в Одноклассниках, там, в Фейсбуке, да, там, Инстаграме, да, и вот фотки, и вот лайкните, и, знаете, такая зависимость. Вот точно так же и вот эти ролики в Ютубе. Вот, ну, я не к тому, что там, ладно, кто-то оценит, какую-то оценку даст тому или иному ролику или там информации какой-то, да. Но ведь зачастую, вот неважно, какая информация, главное, чтобы я ее распространял, и главное, чтобы я, мой ролик стал самым посещаемым, да. Вот эта погоня за этими глупыми лайками, а за лайками вообще стоит просто тщеславие. Человек с уязвленным самолюбием, которому надо как-то выделиться. Ни математика с него не получилась, ни спортсмена, ни певца, ни танцора. Верующий, серый как мышь. Ну, давай вот про плоскую землю. Кто-то в этом, как говорится, не докумекал, да? Ну, давай, квантовый переход. Мы все и не заметили, как перешли в квантовом переходе в эпоху Водолея. Никто не посмотрел бы я такой ролик, не прислали бы мне такую информацию, сроду бы не знал, что полюса поменялись. И что был такой важный квантовый переход, и только духовные люди это заметили, а никто не заметил. Ну, смена полюсов, вы вообще понимаете, какие катаклизмы должны были бы произойти на нашей Земле? Ну, кто-то пишет, кто-то утверждает. Я хотел бы просто сказать, коль мы верующие, да, мы в первую очередь и в большей степени, чем какие-то другие люди, должны быть рассудительными и здравомыслящими. Не надо никогда вот так за все хвататься, где-то что-то новенькое, сразу тут же по всем, как говорится, социальным сетям, тут же лайки, тут же репосты какие-то, да, вот все, пожалуйста, размножайте. Такая информация, ну, настолько важная, да. Поймите, это все то, что кем-то создается, да, кем-то, я думаю, вы догадываетесь, кем. Для чего? Чем бы дитя не тешилось, я бы не плакал. Пусть занимаются квантовыми переходами. Пусть занимаются, я не знаю, греческие, на греческом читают Новый Завет. Пусть гонятся за чудесами, знамениями, за исцелениями. Пусть хотят там говорить на иных языках, становиться пророками. Не занимайтесь собою. Отвлекайтесь, развлекайтесь, гоняйтесь за чем угодно. Прекратите заниматься святостью. Не думайте о том, в чем суть проблемы всего человечества. А ведь проблема вся кроется в чем? Человек греховен, и все проблемы исходят из греха, а не из-за недостатка бесплатной энергии или из-за недостатка денег. Из-за недостатка ума, который мы, как картежники, проигрываем вот в этих погонях за всякой билетристикой. Или еще не знаю, как сказать. Билибердой, да? Мы теряем рассудок, гоняемся за чем угодно. Вот я вам вначале сегодня сказал. Субботство ушло вообще куда-то. Осталась суббота. Что она дает? Зачем за нее умирать? Некоторые собираются, что вот я отстаю субботу, меня за это на небо возьмут. Говорю, читай внимательно Библию. За святость будут брать на небо, а не за субботу. У субботы есть свое место, но она контролирует святость твою, человек. За святость будут спасение нам предоставлять, если будем таковыми. За греховность не будут. Квантовый переход произошел, не произошел. А это никак не повлияет на наше спасение. Личность, не личность, Дух Святой. Христос Бог или не Бог? Сидим и торгуемся. Нам нечем заняться. А ведь нам надо думать о главном. Ну, не знаю, наверное, я не буду больше сегодня уже затрагивать новый вопрос, чтобы вас не задерживать, да? Я думаю, на этом мы остановимся с вами. Всего хорошего, Божьих вам благословений и до следующей встречи, которая у нас будет завтра с вами. Всего хорошего, оставайтесь с Богом.